polskim akcencie. У чым прычына гарачых спрэчак вакол нобелеўскай лекцыі Святланы Алексіевіч? Як яны выглядаюць з Расіі? Чаму банкетная прамова лаўрэаткі адрознівалася ад лекцыі? Ці глядзяць у Расіі на прэмію Алексіевіч як на трыумф рускага свету? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць расійскі журналіст Віктар Дзятлікович, пісьменнік, аглядальнік нашага радыё Сергей Дубавец і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Нобелевская лекция Светланы Алексеевич спородила горячие спречки в белорусском громадстве, ну, принамсі, у социальных сетках. Масштабы, палкость, диспута свечат про то, что справа была, хутчэй за все ж таки, не у розных густах. Ну, комусьці подобается, комусьці не подобается, чего, сдавалось б, спрачаться. Так само варто додать, что у своей банкетной промове лауреатка пригадала и белорусские площади, и Быкова, и Адамовича, и сказала несколько слов по-белоруску. Але, тем не менее, на мой погляд, самыя спрэчкі пасля лекцыі гэта цікавы індыкатар сітуацыі ў грамадстве. Як свой час казаў брытанскі філозаф Том Гобс, што калі б аксіомы геаметрыі закраналі нечыя інтарэсы, за іх вяліся б войны. Ну вот вайна, так бы мовіць, холівар, як кажуць у інтэрнэце, была на відавоку. Наконт якіх інтарэсаў? Як вы лічыце, Светлана?
Тяжко сказать. Тут навод мне дается интересы не проглядаются. А ведь в одного боку все эти спречки, это может и добрая справа, бо, ну, как кажут, мертвым не болит, а мы доказали, что нам болит и белорусская, и белорусскость, и кто у нас моральные авторитеты, кто лидеры громадской думки. С другого боку, напевно, все это свидетельство того, что мы еще не умеем радоваться за нечий поспех. Вось мы больше такие солидарные у неким горы, у бяде, у коли человек там арештованы, коли где нечто отбывается такое неприемное. Коли соправды радости, триумф, то не завсёды навод умеем радоваться и показывать эту радость. Мы вось шукали некие тексты, подтексты во всем, что отбылося. Хотя, на мой погляд, это навык, ну, так, неёмко писать, говорить, раить Светлане Алексеевич, якой она повинна быть, свою узнагороду она отримала за то, за что, якая она есть. Якая есть, як она пишет, за то она и отримала эту узнагороду. И я, щиро скажу, мне подалось, что у нас и у России, и в Украине, и в Польше. Вы радовались именно этому, не робячи некую такую препарацию, чему и за что, за какие слова, за какие поворот головы, а мы нечто так занадто поглыбились. Я думаю, тут была просто нагода для гонору и для радости.
Сергей, а как вы лечите, за что и шла гэтая, так бы мовіць, святая вайна. Вот все ж таки выглядае наўрад ці справа толькі у некіх там, ну, эстетычных густах. Скажем, что вам не спадабалася. Вам не спадабалася, Кветковскому не спадабалася, Пашкевичу не спадабалася, а умовно кажучи, Халіп і Федуту спадабалася. Просто тому, что у них густы іншыя. До речі, ім не спадабалася ваша критика. Просто справа в эстетычных густах ці в нечым іншым?
Ну, на мою думку, тут просто вельми шмат поделов разных тем сошлись у одно, и они навод незалежны одно от одного. С одного боку, сам Нобель – это вельми моцный момент для краины, для нации, для культуры. С іншого боку, есть чисто эстетичный, литературный момент. И они могут навод как бы не судокранаться, то, что вы кажете, густы. І естетичний момент, гэта все ми пільно вельми сачили за поводзінами лаўрэаткі, і хтось чекав одного, хтось іншого. Але гэта якби грунт, і ми повинні усвідомляти, що в нашому громадстві наукідана вельми шмат таких внутрішніх порезів, які починають смиліть, там свербець, боліть, і при такой вот моцной подзеі, якая як бы датычыць кожнага з нас, ну хто нясе адказнасць за краіну, за культуру, а ўсе вами пералічаныя, яны адчуваюць эту адказнасць, то вот гэтыя парэзы, падзелы, яны пачынаюць смылець, мы пачынаем ці іх загойваць нейкім чынам, просто яны робяцца яўны, выходзяць на паверхню. І я б не сказаў, што гэта вайна. З аднаго боку, гэтыя ранкі мы сапраўды можам загаіць, шукаючы нейкія узаемапаразуменні, кропкі судакранання. З іншага боку, мы можам іх раздзёрці яшчэ больш. Вось. Але на маю думку, гэтыя ўсе раны і парэзы, гэта ўсё ж такі інспірацыі, гэта ўкіды у бежнае грамадства, а не спараджэнне яго самога.
Віктар, а вот скажыце, калі ласка, як з Расіі выглядаюць гэтыя беларускія спрэчкі? У Расіі ідуць свае вельмі вострыя спрэчкі на конт Алексіевіч, але вось тым не менш, ж такі вот як эта спрэчка выглядае? Это спрэчка паміж нацыяналістамі, лібераламі, ці это просто некая недарэчнасць? Ну, здаецца, атрымала краіна прэмію, усе павінны скакаць да нябес ад радасці, нашы перамаглі, так бы мовіць, Нобель наш, і, дарэчы, нацыяналісты ў першую чаргу. Ці можа гэта з расійскага гледзячы недарэчнасць, але ў іншым сэнсе? Ну, атрымаў прэмію з іх погляду, магчыма, рускі пісацель, расійскі пісьменнік. Чо вы беларусы пераймаецеся ўвогуле? Ну, жыве яна там у вас, ну, неважна. Якое стаўленне?
Юрый, па-першае, я хачу сказаць, што шум вакол узнагароджання Алексіевіч у Расіі ўсё ж такі аціх. Мне здаецца, расійцам от зараз не хапае ані эмоцыю, ані жадання другі раз за такі даволі кароткі час дыскутаваць на гэтую тэму. Я сачыў з рэакцыі на нобелеўскую лекцыю Алексіевіч, і ў Расіі амаль не было, тут вы правы, да? Ну, было, што прыязна выказаліся на гэты конт на эхо Москвы некалькі чалавек. А ў Камсамольскай праўдзе з'явіліся там чарговыя енкі на конт таго, што нобелеўская прэмія гэта нейкі палітычны інструмент, які не спрыяе ўсталяванню там міру ва ўсім свеце. Яны на конт нават свайго ўспрымання Алексіевіч зараз не жадаюць спрачацца, няма таго ўжо запалу ў іх, і таму ім спрэчкі беларускія, ну, яны на іх увогуле ўвагі не звяртаюць, да, тым больш, што у Расіі не могуць і ніколі не змогуць зразумець та імунная сітуацыя, якая ёсць у Беларусі. Таму ім і сэнс, і змест гэтых спрэчак не зразумелы, таму яны не абмяркоўваюцца. Таму, магчыма, мне прыйдзецца неяк адказваць да расійцаў, да, на вашае пытанне, хоць я сам беларус. Я адзінае, што я магу зрабіць, я тут згадаю адзін літаратурны анекдот. У свой час якби венгерскія журналісты і літаратурныя крытыкі там з нумару ў нумар пісалі, ну калі ж там венгерскі пісьменнік атрымае нобелеўскую прэмію. І вось гадоў колькі там 13 і 14 таму гэтую прэмію атрымаў нарэшце Імре Кертэс, да? І пасля гэтага скаргі пачалі гучаць крыху па-іншаму. Ну, калі ж нобелеўскую прэмію дадуць сапраўднаму венгерскаму пісьменніку. Таму я ўсё ж такі, гледзячы з Москвы, успрымаю сапраўды гэтыя спрэчкі, калі выбіраць паміж тымі двума словамі, якія вы сказалі, ўсё ж такі як нейкую недарэчнасць.
Светлана, а зараз давайце перайдзем да банкетнай лекцыі, якая ў пэўным ступені была такім такой працівагой нобелеўскай лекцыі. Многія шчыра парадаваліся таму, што ў банкетнай прамове прагучала некалькі словаў па-беларуску. Але ведаеце, вот мне чамусьці в этой сітуацыі прыгадаліся выступы некаторых беларускіх палітыкаў. Памятаеце, летась Лукашэнка, калі чытаў прамову на Дзень незалежнасці, таксама абзац па-беларуску прачытаў. Таццяна Караткевіч падчас выбараў таксама в теле прамову некалькі словаў, але некалькі словаў. Это вельмі розныя людзі, вельмі розныя грамадскія, так бы мовіць, дзеячы. Але чаму адно і тое ж? Чаму адна і тая ж схема? Ну, рэшце рэшт, магла Алексіевіч прачытаць эту банкетную прамову, якая там на 3 хвіліны па-беларуску, всю. Пераклалі б на любыя мовы, ключна з рускай. Чаму? Я ў дадзеным выпадку як бы не ў дакор, не ў адабрэнне. Просто чаму это так? Чаму вот 3 розных беларуса паводзяць сябе аднолькава?
Для мяне відавочна, чаму Светлана Алексіевіч стала сваю прамову па-руску. Яна падкрэслена некан'юнктурная ў гэтым сэнсе. І яшчэ напярэдадні гэтай прамовы у нейкім, я ўжо не помню, хто, каму я давала інтэрв'ю, і я выказала такое пажаданне, што мне ўсё роўна, на якой мове будзе чытаць Светлана Алексіевіч, па-руску, па-беларуску, ці па-шведску, англійску, але я б хацела, каб частка прамовы была па-беларуску, просто як тая манетка ў фонтан горада, ў які хочаш вярнуцца. Вось такой манеткай, каб беларусы прыйшлі яшчэ зноў за новымі нобелямі, мне падавалася некая частка прамовы на беларускай мове. І я б не сказала, што гэта былі пару словаў, гэта была частка прамовы, якая прагучала па-беларуску, і на мой погляд, на мой густ, вельмі добра. Тое, што Лукашэнка, Караткевіч, іншыя палікі, ніколі не гаварылі па-беларуску, пачынаюць спрабаваць хаця б часта нейкай гаварыць на беларускай мове, асабліва Лукашэнка, незалежнасці. На мой погляд, гэта таксама добра. Гэта азначае, што нейкія зрухі ёсць. І, на мой погляд, самы галоўны ў гэтым сэнсе зрух, што беларуская мова больш не з'яўляецца прыкметай апозіцыйнасці, а яна з'яўляецца прыкметай прыналежнасці да краіны, да народа, да нацыі. І, ну, не ўсе адразу могуць гэтую прыналежнасць праявіць вось так, каб гэта было назначна і гучала адназначна, але ўжо само тое, што спрабуюць, я б толькі вітала.
Сергей, а вот як вы лічыце, калі браць сітуацыю паміж прамовамі, паміж Нобелеўскай лекцыяй і банкетнай прамовай, вот тая крытыка, якая гучала на адрас, скажем, Нобелеўскай лекцыі, пэўных яе акцэнтаў, а як мы ведаем, Светлана Алексіевіч эту крытыку заўважыла і на яе адрэагавала. Яна сама падышла да нашай калегі Александры Дынько і сказала: «Перадайце там». Ну, от, дала некія тлумачэнні. Яна адчувала патрэбу ў тым, каб даць тлумачэнні. Дак вось, гэта паўплывала на змест банкетнай прамовы? Так бы мовіць, крытыкі перавыхавалі Алексіевіч?
Я бы не называў гэта ўсё крытыкай, а тых, хто гэта казаў, крытыкамі. Каб быць дакладнымі, ўсё ж такі крытыка гэта параўнанне ў першую чаргу. Ці Алексіевіч стала горшай, ці яна стала лепшай, ці ў параўнанні з кімсьці іншым, тады ўзнікае момант крытыкі. Так ён не ўзнікае, гэта проста нашы ўражанні. І я, скажам, з моманту адзначэння Нобелеўскай прэміі я бачу выразную эвалюцыю Святланы Алексіевіч як яе грамадзянскай пазіцыі, чалавек, на якога ўзвалюваю па сутнасці такую аграмадную адказнасць, бо як ні круці ў свеце, яе будуць асацыяваць і з Беларусю, і з беларускім народам. І яна сама пра тое кажа, як яна ўцякае ад паняцця савецкі чалавек, якім яна сябе адчувала ўсё жыццё. І яна рухаецца кудысьці, яна шукаць ёй пайсці у гэтыя беларускія людзі, ці пайсці ў кудысьці ў іншы боку, проста людзі, нейкія касмапаліты, яна адчувае, што гэта немагчыма, таму што яна трывала знітаваная ў сусветнай ўжо свядомасці менавіта з Беларусю і з беларусамі. З беларусамі яна эвалюцыянуе, і ў нейкім сэнсе наша сітуацыя будзе эвалюцыянаваць разам з ёю, таму паўплывала, не паўплывала, гэта не так істотна, бо яна як бы в сілу свайго сённяшняга вобразу, яна над гэтым усім, і хутчэй яна нам раскажа, як павінна быць, чым мы ёй.
Выслухайце апраскі акцэнт. Пра што спрачаюцца беларусы на тле Нобелеўскай лекцыі Святланы Алексіевіч? Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Віктор, а вось скажыце, ці ёсць у Расіі пэўнае адчуванне, ну, можа, было, вы кажаце, што спрэчкі ішлі больш пасля таго, як стала вядома, як што Алексіевіч атрымала ўзнагароду. Ці было адчуванне, што прэмія Алексіевіч гэта, у прынцыпе, у пэўным сэнсе трыумф рускага свету? Ну, яна сама казала, мы памятаем, это першае яе інтэрв'ю, што она любіць добры рускі свет, а свет Берии, Сталіна, Пуціна і Шайгу – это не яе свет. Але, ну, калі вызначаць рускі свет банальна, это свет русской культуры и русской мовы. И в этом сенсе и Толстой, и Достоевский, я не веду, и Прилепин, и Пелевин, и Путин, и Шойгу, они все разные элементы частки этого самого одиного русского света. Так вот, ти присутнича у России вот такой супольный гонор за перемогу русского света.
Я думаю, что, конечно, у России нема такого отчувания, что премия Алексеевич – это триумф русского света. Ну, хотя потому, что сама вот эта идеологема «русский свет», и она довольно конъюнктурная. И она коли изъявляется, коли изникает. Вот покуль тут у Менску зараз спрачаются на конты мовы, про мову Алексеевич, вот мы тут у Москве займаемся иншими, там, великими справами, да, сопротивим исламской погрозе, исламистской погрозе, пятой колене, там, турецкому злочинному режиму и так далее. В этом контексте размову про Сирию, про турецкие помидоры – размовы про русский свет неяко отошли на другие, третий, там, на вот пятый план. И любая узгадка про Алексеевич, я наспоражая досить млявые такие спречки об ее таленте, не таленте, об тем, это русофобия, эти русофилия. Такие спречки ведутся. А когда спречки ведутся, хоть и млявые, это не может быть то тогда не может основать некого супольного гонору. Есть, я бы сказал так, некий сегментованный гонор, да, у полных колах, сярод частки адекованной публики. Ну, вот скажем, учора в Москве вручали головную в России литературную премию. Она называется «Великая книга». И в этом контексте, конечно, узгадывали, что в минулом годе сярод номинантов была и Алексеевич с книгой «Час секонд-хенд». Узнагороды она не отримала, профессиональное жюри ее не отзначило, але подчас онлайн-голосования читачов она перемогла. Вот это воспринимают. Тому можно сказать, что чуванне триумфу, коли есть, то только у некой частки интеллигенции, адекованной публики.
А зараз и снова до белорусских спречек, не теперешних, правда, але может и теперешних. Сергей, вот пару годов вы писали у блогу на нашем сайте, я процитую. И коли сегодня я читаю сторонку ведомого оппозиционного политика, ци знанного демократичного журналиста в Фейсбуку по-российску, я гипофизом отчуваю, что мы по розные боки этой линии фронту. Конец цитования. Ну, вот знаная демократичная журналистка Калинкина свой блог у ФБ как раз ведет по-российску. И пишет так само. А иншая Светлана Алексеевич так само книги пишет по-российску. Вы с ними по разной линии фронту? И коли так, то ци спадзеетеся на разгром противника?
Разумеется, коли такие метафоры уживаются у них интеллектуальной полемики, то они носят, я думаю, символичный характер. Как символичный характер носит и сама мова. Умовно кажучи, есть у нас белорусский герб, стяг. Какие герпы, стяг? И какая при их третий символ нации мова? Коли я писал это, я, разумело, закликал своих коллег до того, как прийти в отповедность. Коли вы признаете бел-червон-белый стяг и погоню, то, коли ласка, поширайте и белорусскую мову. Как была такая отповедность, вы уплываете на громадство, на громадскую думку, уплываете на ее в этом сенсе. Это будет шлях, да, последовательный шлях до демократичного громадства.
Сергей, ну, зрозумела эта метафора. Я не думаю, что вы возьмете стрельбу, пойдете стрелять Светлану, я сподзаюся. Але, ну, интеллектуальная война – это так само война. Термин «фронт» он властивы менавіта военной метафоры. Ну, вы же не про атмосферный фронт казали. Вы казали про фронт змагання. То есть, гэтые люди носьбіты чагосьці, ну, вам не близкого, чужого. А вы потом и патлумачили. Мы говорим на розных мовах. Я на приніжаный у Беларуси, але родной мне мове демократы. Ён, ну, в дадзеным выпадку, яна на навязанной ёй силамоц мове колониальной диктатуры. Так вот, Светлана, як человек, які говорить на мове колониальной диктатуры, вам ворог?
Ні в яким разі. Гэта ёсць моя да яе апеляція, зварот, заклік заняць такі одну лінію фронту, лінію демократії, а не непосередовну лінію, дзе розныя сімвалы неспалучальныя спалучаюцца. Вот і все.
Светлана, а як вы реагуеце на заклік Сергея? Ці збіраецеся, так бы мовіць, перайсці на правільны бок фронту?
На самой справе, ну, зразумела, я так само Сергея не разглядаю ні як ворога, ні як чалавека па другую лінію фронту, і заўсёды тыла или чего, что мы по одну линию фронту.
Светлана, а он вас разглядает, он так написал.
Ну, я не разглядаю, так что, а как быть ворогами, треба, напевно, забудь, бо покол некие такие настрои. Але, коли серьезно, то на самой справе я вельми шмат думала на гэтую тему, и мы вельми шмат яе абмярковывали у газете, напрыклад, у «Народной воли», и заўсёды были спрэчки на конт мовы асабіста моих колонок, вось, персонально моих колонок, и с читачами, и внутри редакции. Тому, что, как правило, когда выходили тексты по-белоруску, то начинались телефонные звонки у редакцию и навод от белорусскомовных людей, которые просили все ж таки писать по-русски. Как больше людей прочитали эти тексты, может, нехто, нечто подумая, нек по-иншему осенсуя. И, короче, для меня это великое пытание. З одного боку, зрозуміло, коли ты нечто хочешь донести людям, то пожадано говорить с ними на одной мове. И коли большинство у Беларуси говорит по-русски, то с ними на одной мове это по-русски. Але с іншого боку, я цалком приймаю всю эту боль и пожадание, и мару про то, как мы все говорили на народной, на белорусской мове, и как в уголе это пытание не возникали. Так что я цалком разумею Сергея, у меня навод нема никаких крылдов на этот конт, потому что неде в глубине души, как я вот сидела в кабинете и не занималась публичной працей, а некой такой интеллектуальной, я б займала докладно такую же позицию, как и он. Але вот сегодня я себе ее дозволить не могу.
Який уплыв премии Алексеевич зробить на белорусскую национальную сведомость? Бо все ж таки, саправды, на видовоку есть антиномия. Якая, до речі, проявилася в той же дискуссии, про якую мы казали. Ну, вот с одного боку. Першиню в истории белорусская письменница, белорусская жихарка Беларуси отримливая высшейшую в свете узнагороду. Свет про нас ведая, свет нас признал, так бы мовить, живе Беларусь, триумф белорусщины. С другого боку, пиша лауреатка по-русски, пиша пероважно про советскую Атлантиду, так бы мовить, про свет, в яким Беларусь-Россия – это одна простора. Той самый русский свет от, так бы мовить, Берестя до Владивостока. И в этом сенсе, как бы, а где там место Беларуси? Так вот, на ваш погляд, как вырашится эта антиномия? Сергей, все ж таки есть эти два моменты, и часом, может быть, нехто спробовал той или иной момент, как бы, сховать под ковдру, але оно проявилось. Проявилось в той же дискуссии, проявилось в ваших, до речи, блогах, який, скажем, на минулом тыдне был один, а на этом тыдне зусім інший.
Ну, я бы не сказал, что это были совсем разные блоги. Это был один блог у протяг другого. Когда мы шукаем кропки поразумения, то это не значит, что мы повинны один одному казать неправду, чи замыливать некие боки. Наоборот, мы повинны быть гранично щирыми. А что до червоной утопии, то никакой червоной утопии нема. Речь в том, что можно сказать про некую уже коричневую утопию у России, а это нечто совсем иншее, это то, что жахает ту же Светлану Алексеевичу, которая сама просто ураженная, невероятная. Это говорит с тем, что отбывается у России и у души у российского человека. Это ніяким чином не корелюется с ее афганскими героями, ці женщинами на войне, ці чернобыльскими героями. Это совсем иншее. И коли она захочет и станет уникать в эту тему, а хоть и за все она будет с этим разбираться, то это початок совсем иншей истории.
А, Светлана, и ваш отказ. Вот какие из этих факторов переможе, переважить? Бо, на мой погляд, другий фактор, он, ну, так само присутничает. Скажем, той же Лукашенко, вот Дубовцу, может сказать, ну вот, Сергей, вы нас вучите, так бы мовить, як себе поводить. Але я говорю по-российски. Алексеевич говорит по-российски, какой ваш заход дал Нобелевскую премию. Калинкина говорит, пишет по-российски. Так чому вы меня вучите? Я маю рацию, а не вы.
Я думаю, что тут нам все-таки треба вызначиться с понятиями, бо русский след – это не знак ровности с русский по национальности. Русский след – это значно больше широкое понятие. И я бы все ж таки казала про то, что и сама Светлана Алексеевич называют же русским светом, часто мая на увазе Советский Союз, советскость. И она, безумовно, антисоветский письменник. И я человек антисоветских поглядов. И Лукашенко тут с нами нияк не может стоять разом, бо он человек как раз таки советский. И тут мне кажется, когда мы добро вызначимся с понятиями, то все ж таки мы придем до того, что кто достался головами, сердцем, я не веду, думками, проектами у минулым, а кто все ж таки думает про будущее. И для меня больше важно не то, на какой мове, по-русски, типа по-грузински, типа по-литовски написан той или иной твор, типа по-белорусски, а насколько этот твор все ж таки сучасный, насколько он антисоветский, насколько он непримальный для тех людей, которые ностальгируют по вот этим великим идеям, у яких нема места простому человеку и простому человечему лёсу.
Вы слухали «Пражский акцент». У размове брали удзел российский журналист Виктор Дзятлікович, письменник-аглядальник нашага радио Сергей Дубовец и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.